Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, 7 мая в 12 часов в день ангела протоиерея Валентина Амфитеатрова на его могиле на Ваганьковском кладбище будет совершена панихида. Проезд до станции метро улица 1905 года, первый вагон из центра.
Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Мы с отцом Александром начинаем нашу обычную программу в прямом эфире. И вы можете к нам звонить в студию по телефону 8-495-959-59-39. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Напоминаю, что вы также можете присылать ваши вопросы к нам в студию по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Небольшое объявление. Дорогие братья и сестры, напоминаем вам, что в мае вы можете подписаться на второе полугодие на журнал «Православная беседа». Духовно-просветительское издание, выходящее в свет вот уже более 25 лет, и для многих из вас ставшее неизменно интересным содержательным собеседником. Оформить подписку на журнал можно в любом отделении связи. Подписной индекс в каталоге Роспечать 73-319. Бать, к нам уже пришло СМС с вопросом. Отец Дмитрий, что значит быть верным в малом?
Это нужно понимать буквально. Что вот наша жизнь вся человеческая складывается из мыслей, слов, чувств и поступков. Ну, например, возникло какое-то чувство неприязни. Если мы его отвергли, то, значит, мы оказались верными в малом. Потому что чувство – вещь такая мимолетная. Он может даже уйти без нашего усилия. Но если мы все-таки это усилие сделали, малое, то мы исполнили волю Божию.
Выбор Бога в любой ситуации в жизненной.
Сложный, можно так сказать.
Простой ли, значимый или совсем, как вы говорите, мимолетный. Есть вопрос?
Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка. Я хотела вас спросить. Вот Иисус Христос, Бог наш, Он в человеческом облике вознесся в небеса и сидит, сидя одесную Отца. Вот я никак не могу себе так представить. Вот Троица, она же как была, так и осталась Троица. Вот как это какое-то сидение рядом. Вот как это можно себе... Ну, не представить себе, может быть, понять. А может, это невозможно понять.
Как один мой говорит друг, это уму нерастяжимо. Это совершенно вне нашего разума. Это можно только созерцать. Вот представьте себе, сидит кот на паркете и внимательно следит, как человек, который перед ним сидит, спиной к нему на вертящемся стуле, музицирует. И так внимательно следит за его движениями, а может быть и слышит музыку, а уж как он ее воспринимает, это вообще тайна. Вот точно так же и мы. Нам некоторые вещи сообщены церковью. Вот такое слово, допустим, Троица, которого нет в Священном Писании, допустим. А Священное Писание нам говорит, и сел одесную Бога. Мы не понимаем, что такое одесную. Что это значит? Ну, справа. А как справа, если сам Отец Небесный, он не имеет вида? Вот просто сообщена некоторая данность, которая нам недоступна. И никогда не может быть доступна до тех пор, пока мы не, по милости Божией, не начнем это созерцать очами веры. А до этого мы просто принимаем именно на веру.
Многие вещи становятся человеку понятными, именно когда он их просто принимает, что вот это так. И к этому привыкает.
Ну да, вот как-то проясняется. Потому что очи. Тут вот каким-то размышлением, попыткой как-то отгадать или представить. Ну как представить то, что вообще невидимо никому никогда? Ангелы же не видят Бога. Бог есть Дух. Как его можно видеть?
Ну, хочется, вот написано, Царствие Небесное внутри вас есть. И вот хочется где-то его у себя увидеть.
Нет, хочется, это как-то... Я допускаю. Может быть, даже в отдельном случае это как-то очень уважительно. Но... Я, например, у меня таких желаний не возникает. Потому что мне хватает того, что мне сообщили. Это даже меня переполняет.
То есть то, что Господь нам открыл, это...
Это гораздо больше... Чем достаточно человек, для спасения.
Чем человек вообще, вообще может вместить.
Конечно. Ну, вот как кот, который слушает фортепианную музыку. Ну, вот и мы находимся вот в этом состоянии. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшки. Христос воскресе.
Воистину.
Батюшка, у меня вот такой вопрос. Во-первых, поблагодарить за ваше просвещение в ваших ответах, очень мудрых. А вопрос такой. Скажите, пожалуйста, объясните.
Я впредь буду еще мудрее.
Ну, дай Бог.
Да, сейчас вот чайку выпью.
Батюшка, что такое зачало и почему посланию апостола Павла много, а остальных апостолов мало?
По той же самой причине, почему у Льва Николаевича Толстого много томов, почти 100, а у Александра Сергеевича Пушкина в 10 раз меньше. Вот по этой же самой причине. Теперь что такое зачало? Зачало в переводе на русский язык значит начало. Это такие отрывки, смысловые тексты, которые сделаны людьми для более удобного запоминания Священного Писания. Зачалами называются именно отрывки, которые согласуются с церковными чтениями в храме. Их именуют зачалом. Потому что когда-то Священное Писание существовало только в таком, в церковно-славянском языке у нас, в России. Поэтому писали и зачало, первое зачало, второе. Но, правда, цифрами буквенными тоже.
В Евангелии сказано: «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей». О каком стыде здесь говорит Христос?
О каком стыде? Речь не идет о самом, то, что мы испытываем стыд о содеянном. Речь идет о стыде, когда человек, стесняется. Есть такое у нас выражение. Хотя никакой тесноте это не относится к слову. Но все понимают, что такое стесняется. Стесняется — это когда человек старается не выявить нечто. Например, на чулке случилась дырочка. И человек старается чулок так перевернуть, чтобы не было заметно. Вот он стесняется, что у него дырочка. Это пустяк? Это во-первых. Во-вторых, у каждого человека на чулке возникает время от времени дырочка. Стесняться абсолютно нечего. Это самая обыкновенная вещь. Но у человека это вот таким образом стесняется. И вот если человек испытывает такое же стеснение, когда требуется засвидетельствовать свою веру, а он стесняется, потому что он находится в обществе людей, которые от этого далеки, может быть, насмешливы, вот этот мотив, тогда он этим самым, может быть, сам того не зная, отвергается самого Бога. И что в таком случае и Бог отвергается от человека, это выражено вот в этой формуле, что и Бог тогда постыдится.
То есть ты не хочешь преодолеть свой...
Это не значит, что Бог действительно испытывает какие-то чувства стеснения, стыда. Нет. Это значит того, что твое действие производит вот такое разделение между тобой и Богом.
Одна женщина спрашивает: для того, чтобы не вызывать лишних расспросов и разговоров, могу ли я как-то скрыть то, что я человек церковный, ходящий в храм, причащающийся. Чтобы просто не возникали некоторые такие напряженности с теми людьми, с которыми я живу.
Разные бывают ситуации, и надо ведь все Писание воспринимать целиком. Например, есть такие прекрасные слова: «Не давай святыне псам». Поэтому тут надо в сочетании. Если в данном контексте ситуация такая, что перед тобой пес, то и незачем с ним разговаривать. Хотя если поговорил с одним псом, очень я получил большое удовольствие. Этого пса, этот стол, немецкая овчарка, зовут его Жора. Я у него спрашиваю, милиционера: а он Жора, потому что он может меня сожрать? А слово Жор? Нет, говорит, объяснил, я уже сейчас не помню. Потрясающей красоты пес. Алло, добрый вечер. Алло. Раздумали.
Мои знакомые регулярно участвуют в церковных службах, в таинствах. Люди воцерковленные. Но последнее время участились их разговоры об отступлении в нашей церкви от канонических норм и постепенном слиянии с католической церковью. Меня упрекают в слепой поддержке того, что происходит в наших храмах. Как реагировать на подобные разговоры? Пытаться ли переубедить? Какой довод можно привести в защиту существующего устройства в церковной жизни в нашей?
А это бесполезно. Таких мнений придерживаются только люди совершенно темные. Поэтому как темного человека можно просветить? Для этого нужно, ну, как-то в некоторой степени изрядное образование. А человек темный, он вообще очень подозрительный. Он считает каноны, это что-то такое вообще незыблемое. Если с ним начинаешь говорить о канонах, то выясняется, что он вообще ничего в этом не понимает.
Ну?
Поэтому есть каноны, которые давно уже, ну, как бы в спящем состоянии. Есть каноны, которые мы используем, потому что они как бы указывают нам путь. Как нужно нам размышлять, чтобы прийти к истине в той ситуации, в которой мы сейчас исторически находимся. А есть каноны, которые остались вполне пригодными и для современного. А при чем тут католики? Это есть такой жупел про католиков, что вот они такие. Причем этот человек обычно, он не знает историю нашего взаимодействия с католиками. То есть ничего не знает. Поэтому если человек более-менее образован, он может про католиков ему гораздо больше, так сказать, наговорить. Это похоже с той ситуацией, которую я вот сам пережил. Когда-то я учился в Троице-Сергиевской лавре, в семинарии, потом в академии. Вот. И ко мне приехала в гости жена с дочкой. И там приехала группа католических епископов из Вьетнама. Вот. Я говорю: смотри, Маша, вот это католики, католические епископы. Она восприняла. Потом, как спустя года два, едем мы в автобусе, там входит якут огромного роста. А говорит: папа, это католик. Я после этого смеялся, и сейчас как вспоминаю, как ты сейчас засмеялся. Потому что она подумала, что человек, у которого монголоидная внешность, он и есть католик. То есть что она вот... Я-то хотел обратить внимание на их одежды, очень такие нарядные, пояса такие алого цвета, кресты, которые на груди у них висят, шапочки такие, вот, малинового цвета. Ну, вот она обратила внимание только на форму их лица, черные волосы, ну, как у всех нормальных вьетнамцев. Вот, и когда увидела якута, то она решила, что он тоже католик, хотя он был одет совсем по-другому. Вот примерно на такой уровень. Но это был ребенок там, 7-летний. Вот, а так это взрослые люди, с ними бесполезно об этом говорить. Пусть сначала прочтут хотя бы десяточек книг. Тогда можно о чем-то предметно говорить. Это бесполезно. Особенно о канонах. Пусть хотя бы ради смеха назовут, а сколько канонов вообще существует, а где они расположены. Чтобы узнать, хоть держал человек в руках книгу канонов. И по каким книгам они рассыпаны? Это просто, ну вот, разговор по поводу, в какую сторону ходить к этим самым крестным ходам? По солнцу или против солнца?
Это важный вопрос.
Ну, важнейший. Это все, что в лоб или по лбу? Вот как правильно?
Есть вопрос?
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Батюшка, у меня такой вопрос. Вот четвертая заповедь, надо ходить в церковь в воскресенье. Это заповедь. А если я не готова причащаться, для чего мне вот ходить? И надо ли ходить? Спасибо.
Нет, конечно, не надо. Ни в коем случае. И вообще, что туда ходить-то, я не пойму. То ли дело на базар. Ну, там хотя бы бананов и картошки купишь. А так, что в церковь ходить? В церковь, если кто и ходит... Вот я сегодня пошел в церковь с утра. Тем более в расписании меня не было. Я мог спокойно дома телевизор смотреть. А я пошел в церковь. И даже служил. Ну, и, понятное дело, и причащался. Зачем? Да потому что я так хочу. В церковь ходит только тот, кто хочет, а не потому что надо. Надо – это вот когда мы детей малых учим, что вот пойдем в церковь, сегодня праздник, великомученик Георгий. Это святой, который изображен на гербе нашего Отечества и Москвы. Как ты москвич и русский человек, ты должен почитать этого святого угодника Божия, который жил на земле 1700 лет тому назад, когда еще никакой России не было. И тем не менее мы его вот помним, и в честь Георгия Победоносца самые древние храмы у нас, самые прекрасные, стоят там в Новгородской земле, во Владимирской. То есть говорит о том, что с древности наши предки к нему прибегали. Если ты ощущаешь себя русским человеком и москвичом, то, естественно, ты не можешь в этот святой день для Руси остаться дома. Тем более война закончилась на Георгия. Вот это же надо как-то понимать. К этому нельзя быть равнодушным. А не потому, что это как-то надо. Это должен быть порыв души. Но детей можно к этому подталкивать. Но, судя по вашему голосу, взрослый человек. Поэтому тут только если человек хочет ходить. И вот надо, по-моему, стремиться именно к этому. Потому что ни вольник, ни богомольник.
Ну, не часто бывает у человека прям тяга в церковь пойти. Многие говорят, не собирался, но вот
нет, понудил. Отец Александр, тяга, она может быть разной. Ну, например, как мне один монах говорил, вот здорово в монастыре. Вот ты сидишь в келье, смотришь в окно, а братья пошла в храм.
Пошел тоже.
И ты пошел, а так нехорошо в келье где-то оставаться, вся братья пошла. Вот такой мотив. А другой мотив – праздник. Праздник, и человек хочет, чтобы его сердце так же возликовало, как вот в прошлом году возликовало в этот день. Другое – желание – радость. Третье – предстать перед Богом. Храм же – дом молитвы, где двое или трое соберутся во имя мое, там я посреди них, сказал Господь. Человек пришел в храм, даже, может, и не думал, а чувствует, что здесь Господь. Я вот так не бывает, чтобы человек, уходя из храма, сказал, ну, я зря пришел. Ну, я уж не говорю о том, чтобы человек святых Христовых тайн причастился. А потом, если даже и не готов, то посмотришь, как другие причащаются, сам возгоришься. Побежишь домой правила читать, чтобы тоже, пусть на второй день попраства, но тоже в этом поучаствовать. Ну и так далее, и так далее.
Вообще, конечно, служба не может надоесть. Вот, казалось бы, литургия совершается...
Александр, дорогой, все бывает в жизни у людей, у бедных. Все бывает. И дети надоедают, и мужья надоедают, и страна надоедает. Так никто не говорит. Я, говорит, больше здесь жить не могу. Я вот знал одного человека, он уехал в другую страну, потом не смог там жить. Уехал в другую. И оттуда вернулся в Россию. Говорит, ну вот, ну, при всех недостатках, которые у нас есть, мы их прекрасно знаем, но вот все равно вернулся и почил здесь. И более того, даже вот эти путешествия, которые длились не один год по чужбинам, он понимал и говорил об этом, что это зря потраченное для него время. Хотя он его использовал с большой, так сказать, как я считаю, пользой. Вообще серьезный человек. Ну вот, это все оказалось заблуждением. Вот для него лично, что где-то там лучше. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Дмитрий. Добрый вечер, отец Александр. Батюшка Дмитрий, можно я немножко в жилетку так всплакну? Такая хроника пикирующего бомбардировщика, это про себя. Вот я для себя поставил задачу убрать все свои острые реакции, но помочь человеку, ну это сын, 17 лет уже, помочь ему все-таки при всех, ну, родительские ошибки, они всегда в полном наборе. Но помочь уже трезво понять, что есть какой-то путь человеческий, есть путь денег, хапания каких-то вот ловкачеств. Ну, в общем, чтобы человек сам просто уже трезво, без наставлений родительских занудных, вот просто подумал и увидел, что есть что. И получается, что для того, чтобы этого достигнуть, я положил себе в основу такую фразу, как прочитал у Авы Дорофея. «Дорогой мой брат, если не ошибаюсь, мы это делаем нехорошо». Вот я вот так обратился к сыну. И мне казалось, что это должно сработать. Я ущемляю себя в плане каких-то своих интересов. Я даже дошел уже до того, что я не пойду на службу, потому что мне нужно, чтобы на выходные, чтобы он как следует поработал в учебном заведении, чтобы подтянул что-то, чего он не делает. И получается, что я все дальше падаю. Я вот просто перестаю свой огород, что называется, возделывать, насколько это правильно и до каких же пор я могу уходить от своих каких-то своих, вот у меня же есть, наверное, все-таки, я так все-таки позволяю себе думать, у меня есть свои обязанности в жизни и ответственности, за что я ответ буду держать. А получается, что это все вот какое-то зерно, которое вот возделывается, удобряется, вот, а оно все равно никак. Сколько это может быть и нужно ли столько это все продолжать? Благодарю вас.
Ну, я не знаю. Чтобы тут судить, надо мальчика повидать, тогда можно хотя бы прикинуть. Потому что я, знаете, в свою жизнь мальчиков много видел. Вот. И поэтому может сложиться хоть мимолетное, но все-таки какое-то впечатление. Ну, а потом, судя по тому, что его привлекают вот такие вещи, которые вас огорчают, это говорит о том, что папочка, вы не сумели к нему, ему привить главное. Что главное же это не злато и серебро. Это просто, ну, какие-то такие отвлекающие, блуждающие огни, которые заводят человека в болото. А как раз качество души. Вот что важно в жизни. Важно не что у тебя есть, а важно, кто ты есть. Вот, и это нужно воспитывать с самого, ну, вообще-то, еще во время беременности.
Одна мамочка рассказывала, в семье многодетной одна дочка очень пристрастилась к вещам, к подаркам, причем, говорит, с самого раннего возраста. Вот для нее подарок – это все. Вот если она что-то делает, она ждет подарок. Если она куда-то идет, то только за подарок. Если она слушается, то только если ей что-то за это.
Но это же так ее воспитали.
Другие дети совершенно другие, семья одна и воспитание одно. Но вот это вот пристрастие, такое ощущение, что она с ним родилась. вот с этим вот прям пристрастием.
Нет, понятно, еще... что всегда, ну, у разных людей какой-то грех больше, какой-то меньше. Но родители, которые увидели такую тенденцию, они должны поставить себе задачу это обязательно преодолеть. И только таким образом. А это никак не поощрить. Знаете, пришел отец, а что ты мне купил? То есть ему, значит, отец не нужен. Ему нужен только то, что он купил. Ну и тогда чего же это за воспитание? Это антивоспитание. Растим урода. Но представляешь, если вот дорастить до 17 лет, что это будет? Поэтому тут нельзя так доращивать человека до 17 лет в одном, а потом с него требовать там благородства, участия, сочувствия, любви. Ну это как-то наивно и глупо.
Ну вот, боролись с этим недугом.
Это всегда учитель говорит ученику. Почему ты ничего не знаешь? И во все годы до сегодняшнего...
Я учил.
Вот ты учил. Это то, что ты учил, этому цена 0 рублей 0 копеек. Цена возникает только тогда, когда выучил. А то, что учил, это ничего не стоит. Также то, что они тратили какие-то усилия на то, чтобы это преодолеть, этому цена 0 рублей, 0 копеек. А вот если они преодолели этот отвратительнейший недуг, тогда, значит, они сами будут и Бога благодарить, и радоваться тому, что ребеночек преодолел. Как мне тут один приятель позвонил, говорит, сын кокаинистом стал, помолись, говорит. Представьте себе, я вот помолился, и он бы мне через 2 недели позвонил, сказал, ты знаешь, бросил. Как бы он был рад. А как бы я был бы рад. Потому что я это мальчонку-то знаю с грудного возраста. А ему сейчас уже за 20. Понимаешь, какая была бы радость? Он же своим кокаином испортил отцу всю оставшуюся жизнь. С тех пор, как он узнал, чего он там кушает. То есть все на смарку. И вот если человека воспитать там пристрастным какой-то яду какому-то там, к алкоголю, к деньгам как таковым, к азартным играм, то это же просто это горе, несчастье, злосчастье, как раньше в старину говорили. Это же просто кошмар. И никакими, так сказать, подарками, на тебе, пап, подарок. Я тут кокаинчику продал нормально. Вот тебе, купи себе гаванских сигар. Ну, это же ни один папаша от этого рад не будет. И привыкнуть никогда не сможет. И так далее. Поэтому самая главная задача отца – это воспитать детей. Самая большая неудача в жизни – это не потеря бизнеса, не потеря ноги. Я знал одного человека, который в 19 лет потерял ногу. И благодаря тому, что у него была одна нога, он остался не в лагере. А никто в тюрьму так и не посадил, хотя он был белым офицером. А кончил химфак, МГУ, стал доктором наук. Вот без ноги. Это счастье ему привалило, что ему ногу оторвало снарядом. Так что... По-разному бывает. Вроде потери ноги, это же горе, так сказать. А на самом деле, вот он жив остался, прожил долгую жизнь. Я уж не помню, за 80 лет ему крепко было, когда я его отпевал. Вот. Алло, добрый вечер.
Батюшка, здравствуйте. У меня такой животрепещущий вопрос. Ну, все в курсе о новой программе нашего мэра, нашей мэрии, ну, о реновации Москвы, там все такое. Вот, скажите, пожалуйста, вот какое ваше личное мнение, какая позиция церкви, и как нам, верующим людям, как нам, москвичам, быть, как нам реагировать, собираться ли нам на митинги, вот, или там, может быть, молиться Даниилу Московскому, Матронушке, нашим святым, вот московским, да? Ну как, ну вот, чтобы людей не лишали жилищ, не рушили хорошие дома. Вот, вот скажите, пожалуйста, вы, наверное, в курсе, вот как быть-то нам вообще? Спасибо.
Пожалуйста. Ну, ко мне тоже подходили там прихожане, спрашивают, но я, ну, как-то от этого далек совершенно. Ну вот. Мне в этом смысле повезло. Дом, в котором я живу, там 7 этажей. Вот, поэтому как-то нет причин особенных его сносить. Хотя в хорошем месте. Вот. А уж что тут делать, особенно как к этому церковь относится. Это вообще не в рамках компетенции церкви. Я в таких случаях, когда ко мне с таким вопросом подходит, я говорю, милый, и мое дело крестить, отпевать, венчать, хоронить. Почему ко мне? Я же священник. Почему ко мне? Я ничего в этом не понимаю. Зачем же я буду какие-то давать советы? Это вопрос доверия.
Вот, священнику доверяют.
Я понимаю. Но как же можно доверять человеку? А если я скажу, ты знаешь, я вижу у тебя опухоль на печени. Принеси-ка мне из столовой кухонный нож. Я тебе сейчас буду оперировать. Потерпишь? Ну, кто отдаст мне свой правый бок для того, чтобы я там манипулировал? Скажешь, батюшка наш тронулся. А здесь же то же самое. Жилье – это серьезная позиция. Это не галстук купить. И человек не знает, как поступить. Ну, если не знаешь, молись Богу. А что? Что я-то могу тут сделать? Или хотят, чтобы я изучал этот вопрос современного градостроительства, там, или строительного бизнеса, совершенно вне сферы моих интересов. Но самое смешное, конечно, как церковь к этому относится. А как церковь относится к высоким каблукам? Вот ко мне сегодня одна женщина подошла, говорит, вот вошла женщина молодая без платочка, а я ей сделал замечание. Я говорю, а какое твое собачье дело? Она говорит, вообще-то никакого. Я говорю, ты сходи из этого. Твоя дочка, говорю, в платочке? Ты ее научила? Вот, и достаточно. А человек пришел первый раз, походит, посмотрит, увидит, что все в платочке, на следующий раз в платочке придет. А хоть бы и не в платочке, что вообще это меняет? Да ничего. Но нет, обязательно нужно сделать замечание.
Глаз режет. Все в платочках, а тут...
Ну, говорит, ну, господи, смотри в пол.
Сложно.
Мало ли, у кого-то особенности фигуры глаз режут. Такая фигура, что режет глаз. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Я уже в эфире, да?
Ой, и давно.
Давно. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Вот я как-то прослушал беседу Невзорова с Познером, и, как это ни странно, у меня возникло желание задать вопрос вам. Вот в связи с, нельзя ли в УКЛе установить видеокамеры, чтобы не было необходимости разоблачать патриарха?
Понимаете, охраняет Кувуклию Свято-Гробское братство. мы к этому никак не имеем никакого доступа. Понимаете? И нельзя ли, можно ли? Это, ну, обычно вот, вот когда нам было лет по 11 с братьями, мы говорим, а вот если бы у меня был бы мотоцикл, тогда бы. И вот мы так занимались такими мечтами. Обычно ближе к ночи. А вот нельзя ли, чтобы Познер успокоился и утешил бедного, болящего на всю голову Невзорова, там ему камеру поставить. А лучше вообще зонт проглотить с камерой и смотреть, что там у него внутри.
Приходилось ли вам, отец Дмитрий, благословлять ваших духовных чад из числа прихожан? Уходить в монастырь? И если да, то что вы видели в них особенного? Что отличало их от остальных?
Их отличала возможность жить в монастыре. Обычно люди, ну, как-то намечтают о себе, а никакой возможности у них выжить в монастыре нету. И они быстро это оставят. Поэтому лучше и не начинать. А если любишь все монастырское, да езди и молись.
А там тебе, смотришь, и предложат.
Нет, предложить обязательно предложат. Но что, надо ли тебе туда идти, если ты слаб в коленках?
Ну, слаб или не слаб, кто ж поймет. О себе люди всегда очень такого так хорошего.
Я про это и говорю, что какие-то романтические устремления, которые не подкреплены ничем. Человек спрашивает, случалось ли? Да, несколько случаев такого, таких было.
То есть всего несколько, когда человек действительно готов к монастырской жизни.
Не готов, а в нем видно такое устроение, которое дало бы ему возможность в дальнейшем там остаться.
Подскажите, как относиться к театральным представлениям, которые происходят непосредственно в храмах в праздники?
Я что-то про такое не слышал.
Ну, вот мне рассказывали о том, что иногда бывают такие именно концерты. Ну, иногда духовные музыки, иногда и не всегда духовные, но именно в помещениях храма. И вот людей как-то это смущает. Хотя настоятели, когда к ним обращаются, не видят в этом ничего предосудительного. Но вот людей это смущает.
Ну, смущает. И чего тут я могу сделать? Я вот, когда бываю в Праге, из всех европейских столиц, я чаще бывал там. И там всегда обязательно хожу в церковь Святого Георгия. Ныне там тоже праздник. И там хранятся мощи Людмилы Чешской. И вот я знаю, что вот саркофаг, под которым они лежат, вот вижу, что этот саркофаг используется музыкантами как подставка для контрабасов, там других инструментов. Они прям туда кладут. Вот, и что этот храм используется чаще, как концертный зал с хорошей акустикой. И я как-то уже к этому привык. Но мне было бы, конечно, гораздо приятнее, чтобы где-то неподалечу был бы концертный зал с хорошей акустикой. И там были подставки для контрабасов, и такие же лавочки. И, так сказать, вот совсем не обязательно использовать мощи такой замечательной святой, которая покровительница всех земель чешских. Вот, для подстав. Но от этого ее мощи не перестают быть целебными. Или она меньше слышит молитвы, которые к ней обращены. Потому что бывали такие года, когда приходишь, а туда уже не пущают по каким-то там другим причинам. У меня, конечно, там есть знакомый, который всегда может провести. Вот. Но мне это уже там и не обязательно. Я могу и стену храма поцеловать, а могу просто, глядя на него, просто помолиться Людмиле. А могу и дома остаться. У меня есть прекрасная икона Людмилы Чешской. Это, в общем, все как бы не так важно. Но надо благодарить Бога за те возможности, которые у нас еще пока есть.
Что если есть храм, в который можно прийти помолиться?
Ну да, где мощи есть. Вот. А даже я в этом храме однажды концерт слушал. Уже не помню, что там давали. Ну, вполне замечательные чехи, замечательные музыканты. А акустика столь прекрасна, что любое скрадывает недостатки игры. Вот, так что очень, очень звучит благородно. Поэтому я не в обиде на это. А в наших я что-то такого не встречал. Это надо посмотреть, как. Но все равно я предпочитаю, чтобы опера была у нас в Большом театре, или в крайнем случае, Станиславского. На драму я вообще не хожу. Вот, так только. Ну, на оперу еще бывает. Так что в храм есть дом молитвы, лучше все-таки так.
Может ли доверчивость стать причиной греха?
Ну, конечно. Сколько угодно.
То есть потворство там обманщикам?
Сколько угодно. Сколько у нас в стране всяких заведений, которые называются «быстрые деньги». И тот человек, который берет у них взаймы, он просто способствует процветанию этого финансового бандитизма. Это все равно, что какой-нибудь цыганенок стоит по улице и просит деньги, а ему взрослые люди дают деньги. Ну, чему они способствуют? Они способствуют антивоспитанию его мамы, которая прогоняет его на улицу, чтобы он собирал деньги. Если никто бы денег не давал, мать бы не пускала бы его на улицу, а может быть, ремеслу какому-нибудь учила. То, что все эти люди, которые дают детям на улице деньги, они, конечно, ну, просто вот участвуют в развращении ребеночка.
Порой не задумываются над этим.
О, кто о чем сейчас задумывается? Вот когда тронешь жилище, тут уж сразу вот просыпается беспокойство.
Подскажите, как научиться прощать предателей, когда в душе ненависть к человеку? Моей дочке изменил любимый. Я молюсь за предавшего, каюсь и исповедуюсь в грехе ненависти. Но когда вижу страдания своего ребенка, понимаю, что ненависть возвращается. Как быть?
Продолжать молиться. Потому что гнев не творит правды Божией.
Молиться за этого обидчика. Или об искоренении.
Нет, молиться нужно всегда. И вот в таких ситуациях только молитва может помочь. Потому что если ему глотку перерезать, то это ничего не изменится. Потому что в тюрьме будет еще тяжелее. и будешь через некоторое время проклинать, что из-за такого злодея еще в тюрьму сел.
Почему Христу необходимо было так страдать перед смертью? И как понять фразу «и ранами его мы исцелились»?
Потому что за наши грехи мы должны получить сполна. А Господь берет и ранами своими нас исцеляет. Это все должно быть наши раны. А что вот Господь готов, если мы станем христианами, последователи Христа, то Он нам наши грехи отпустит.
То есть это только тем, кто встанет на путь этого исправления, захочет его.
Ну, разумеется, а так-то что? Христос никому ничего не навязывает. Только опять тем, кто хотят в церковь ходить.
Ну как, Христос уже грехи наши взял на себя, уже врата ада разрушил.
Он-то взял, а мы-то же ему не отдали еще.
Мы их удерживаем.
Конечно.
Ну, люди каются вообще.
Я встречал. Не часто, но бывает.
И при этом все равно не отдаем. Ну, жизнь такая.
Жизнь.
Сложно ее поменять.
Жизнь, да. Как будто мы не сами ее себе создали. Вот, например, вышла замуж, а он вот оказался такой. А где ж ты был? Куда спешить-то? 6 лет мотать назад, виновных там найдем очень много. Сложившаяся ситуация.
Ну, это да. Люди не отрицают, что да, виновата.
Да,
поспешила,
ну, вот, виновата. Вот, и теперь пожинаем плоды своей вины. Чего тут не сделаешь с этим?
Хочется, чтобы Господь смягчил последствия таких ошибок.
Ну вот, если мы что-то хотим от Господа, мы можем обращаться к Нему с молитвой. Он нам дело-то разрешил. И даже привлекать к этой молитве еще других людей, где двое или трое соберутся.
Согласятся просить.
Да, да.
Не хочется терпеть.
Ну, если не
помолились, попросили,
не хочется терпеть, то ничего и не выйдет.
У меня отняли бизнес, и официально отстоять не получилось. Но есть возможность надавить. Без криминала, разумеется. Возможно ли это для христианина? Как быть?
А это, как говорил отец Таврион, спроси у своей совести. И она ответит, чем давить? Можно же давить паровым молотом.
Ну, без криминала.
Ну, без криминала, я имею в виду, не до конца, чтобы черепушка треснула. А так чуть-чуть придавил.
Подскажите, пожалуйста, как правильно нужно исполнять 4-ю заповедь, чти субботу? Что можно делать в субботу и как вообще вести себя в субботу?
Вести надо себя всегда по-христиански. И даже во вторник, не только в субботу.
Вот хочется человеку выделить этот день.
А он выделяется. Суббота считается праздник у православных. Пост ослабляется в субботу и воскресенье. В Рождество рождественский пост рыбов разрешает вкушать и в субботу, и в воскресенье. Равно совершенно не отделяется субботний пост от воскресного. Послабление.
Великим постом литургию Иоанна Златоуста служим.
Да. Не очень много всего. Поэтому. Нас выделяется, а как же. Мы помним день субботний.
Отец Дмитрий, скажите, пожалуйста, какие обязанности у крестной матери перед крестником? Моему крестнику 2 года, родители верующие, в храм часто водят. Но мама его обижается, что я не приезжаю и отказываюсь сидеть с малышом. Но у меня у самой семья и грудной ребенок, я не могу часто бывать у них. Должна ли крестная мать быть как няня у своего крестника, или это не обязательно?
Хотят меня привлечь в судьи.
Ну, батюшка, это главное.
Это желание. Напрасный вообще вопрос. Для таких частных ситуаций Господь нам дал совесть. Поэтому по совести. И совесть говорит, что пора ехать. Пошел и съездил. А совесть, если говорит, и так нормально, а то она что-то борзеет шибко, то и пропустить. Это же все очень просто. Тут нельзя, как некоторые вот часто любят сейчас народ, а где грань? Вот каждый хочет грань провести. Грань – это вопрос совести. Тоже здесь вопрос совести.
Но это ж надо, чтобы совесть еще работала.
Неплохо. Если она не работает, тогда ее как бы и нет. Она уснула. Или умерла. Что совсем плохо.
А что такое может быть?
Да, сколько угодно.
Мне кажется, что совесть – это вообще инструмент, который никогда не умирает в человеке.
Ой, отец Александр, как я за тебя рад. Ну что, пора заканчивать?
Да, уже пора. Уже
всем время. Доброго, Христос воскресе, дорогие братья и сестры.
Всего доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.